любая история про тюрьму прям сильно ее описывает. Это такой скучный тупизм бесконечный. Ну, жестокий, скучный тупизм. Фраза полностью характеризует тюрьму.
Здравствуйте, меня зовут Виктор Кульганик. Я автор и продюсер подкаста «Азбука тюрьмы». Весной 2021 года на канале «Настоящее время» вышел документальный сериал режиссера Андрея Сильвестрова «Азбука тюрьмы». Герои этого проекта – люди, которые были осуждены и получили реальные тюремные сроки. Многие из них не согласны с решением суда и считают, что их дела были сфабрикованы. Многие свою вину признают. Вот что говорит об этом проекте режиссер «Азбуки тюрьмы» Андрей Сильвестров.
Появилось очень много знакомых и близких людей через вот буквально вот одно рукопожатие, которое по тем или иным причинам этот опыт получает. Это стало уже не чем-то очень далеким. Вот есть там мы, законопослушные ребята, которые соблюдают закон, которые занимаются там, скажем, искусством или наукой, или политикой, или чем-то еще, но делают это в рамках законодательства и, в общем, не связывают свою судьбу с тем, что они могут оказаться в тюрьме. То есть у них как бы такой графы в плане не стоит. А тем не менее, так получается, что в силу разных причин они этот опыт получают. Это касается театральных режиссеров, киноактеров или вот действительно людей, которые так или иначе связаны с политическим активизмом.
Среди тех, с кем удалось пообщаться в съемочной группе, люди самых разных профессий, призваний и убеждений. Рассказы некоторых героев вы уже могли слышать в предыдущих эпизодах подкаста. Это и участница группы «Pussy Riot» Мария Алехина, и бывший топ-менеджер компании «Юкос» Владимир Переверзин, и поэтесса Алина Ветухновская. Но большинство имен героев этого проекта вряд ли кому-то известно. Однако от этого их истории не менее интересны и значимы. И их голоса вы тоже обязательно услышите в следующих эпизодах подкаста. Слово режиссеру документального сериала «Азбука тюрьмы» Андрею Сильвестрову.
У каждого свой опыт, у каждого своя тюрьма. Каждый пережил этот опыт очень по-разному. Для некоторых это трудное, но интересное приключение. Для некоторых это страшная травма. Для некоторых это такой особый путь, вот там криминальных ребят, особый путь, по которому они должны пройти, как такие самураи. Наибольший мой интерес, конечно, был в общении с людьми, для которых этот опыт был неожидан. Еще раз хочу повторить, для каждого он абсолютно уникален, потому что мы называем тюрьмой, ну, как бы что-то одно, а на самом деле это большое количество очень разных обстоятельств, в которых все зависит от того, ну, от твоего предыдущего опыта, во-первых, во-вторых, вот от той ситуации, в которую ты тебя погружают, потому что все колонии, вот и все люди имеют, которые у нас снимались, очень-очень-очень-очень разный опыт, как взаимоотношения там с системой, так и взаимоотношения с населением тюрьмы, так и с, ну, своими собственными переживаниями. И вот рассказ о том, что это не, ну, не, ну, не некое единообразное зло, а сумма очень, очень разных опытов является для нас основой нашего высказывания.
Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Герой этого эпизода – Олег Навальный, бизнесмен, младший брат российского оппозиционера Алексея Навального. Олег закончил финансовую академию, был главой департамента и отвечал за логистику в Почте России. Потом занимался собственным бизнесом. В декабре 2014 года вместе со своим старшим братом Алексеем был осужден по статье «Мошенничество» по делу Ифраше. Алексей получил тогда условный срок и был отпущен в зале суда. Олег получил 3,5 года колонии общего режима.
Взять подсудимого Навального Олега Анатольевича под стражу в зале суда. Срок отбывания наказания Навальному истекает 30 декабря 2014 года.
Европейский суд по правам человека признал приговор произвольным и необоснованным, но Олег отсидел весь срок – 1278 дней. В заключение Олег Навальный учил языки, рисовал, заочно учился на юриста и вел свой блог. Выйдя на свободу, он написал книгу «Три с половиной» с арестантским уважением и братским теплом. Вот что говорит сам Олег об этом времени.
Любая история про тюрьму прям сильно ее описывает. Это такой скучный тупизм бесконечный. Ну, жестокий, скучный тупизм. Вот эта вот фраза полностью характеризует тюрьму.
В словаре Брокгауза и Фрона мы можем прочитать следующее описание понятия «воровской язык». Вымышленный, условный язык, на котором изъясняются между собой лица, занимающиеся воровством, мошенничеством, нищенством. Наряду с ним, и отчасти с ним переплетаясь, стоят условные языки матросов, рудокопов, извозчиков, проституток. При изображении быта этих классов знаменитейшие писатели, такие как Шекспир, Диккенс, Гюго, прибегают к выражениям в нем употребительным. Так и герои документального сериала и подкаста «Азбука тюрьмы» не могут в своем бытоописании обойтись без рассказа о том, какое впечатление произвел на них специфический язык зоны.
У меня есть любимое слово, оно не слово, это междометие, «урурур». Может быть, слышали его, я как понял, это тюряжная штука, и это такой оклик. То есть ты когда из-за решетки там кого-то зовешь в камере соседней, ты кричишь ему «урурур». Нужно позвать какого-то человека из соседней камеры или из соседнего корпуса, или просто кого-то позвать. Ну, кричать «эй», там «ты» или по имени. И как я понимаю, может быть, какая-то с этим связана история, что так нельзя. Ну, потому что если по имени кричишь, то как бы ты выдаешь, кому ты кричишь. И поэтому нужно вроде позвать своего, но нужно как-то так позвать обезлично. Поэтому вот как бы кричат «уру-ру», это такой, не знаю, бандитский клич. Но он ужасно смешной. Почему «уру-ру», черт его знает. И поэтому ты просто кричишь там в решетку там «228, уру-ру», или что-нибудь, ну там камеру какую-нибудь. Или, ну то есть, и уже человек понимает, за что его зовут. Не знаю, чем это связать. Ну то есть мы же тоже окликаем друг друга по имени и так далее. Но никто никому не кричит, конечно, никому «уру-ру». Я просто, ну там, заехал... 3 дня сижу, или 4 дня сижу. И с нами сидит какой-то еще белорус, какой-то сидит, которого отсидел уже полжизни. И он там кого-то собирается вызвать, и забирается на решетку, и как во все горло давай орать «уру-ру» туда. Я думаю, что происходит, какой-то дурдом, какой-то белорус кричит, как сова в эту решетку. Но вот потом мне объяснил, что «уру-ру» — это вот такой, типа, призыв, чтобы не палить имя. То есть нельзя кричать «Вася», «Петя» или «Митя», потому что менты могут услышать. И нужно вот крикнуть «уру-ру». Но просто когда тебя об этом не предупредили, и какой-то 50-летний белорус в решетку варят, как сова, это ужасно, ужасно забавно и как-то вообще странно смотрится. Поэтому, может быть, я это слово запомнил. Это ужасно мило, когда такие огромные мужики с сиплыми голосами там кричат «урурур», и это разные «урурур», и ты знаешь, чье это «урурур», и понимаешь, кто тебя как зовет. Это прям ужасно мило. И еще есть другое маленькое короткое слово, тоже у меня без истории, но было бы классно, если бы оно куда-нибудь попало в какие-нибудь там словари или аналоги. Это слово «хохотало». Ну, то есть им как бы называют голову. То есть вот, ну, как голова, и вот она как бы хохочет, поэтому хохотала. И оно ужасно мило звучит, особенно если там кто-нибудь ругается, там говорит, я отобью тебе хохотала. Это прям вот ужасно, ужасно смешно, мне кажется, не знаю, это лучшее, что может быть, что есть вообще в тюремном лексиконе.
Как я уже говорил ранее, Олег Навальный долгое время работал на Почте России, где занимался логистикой. Именно поэтому все, что связано с транспортировкой, доставкой, организацией и планированием, вызывало у него самый непосредственный интерес. Вот рассказ Олега Навального о транспортной системе внутри отдельно взятой тюрьмы.
Ну, это транспортная система, по которой передаются сообщения или грузы. В общем-то, в тюрьме это делается из всего, из чего можно сделать веревки. То есть, обычно все, кто приезжает в СИЗО, они там в первые 2 недели теряют все свои свитера, шерстяные носки и вот такие вещи, потому что из них постоянно, ну, то есть, они распускаются, из них делаются километры этих веревок. Сделал веревку, и у тебя такой длинный конец веревки. И, например, тебе нужно связаться с камерой ниже. Ты там шумишь определенно, есть, ну, урурур, да, кричишь. Есть определенная, это там, типа, цинковка называется. Это, то есть, последовательность стуков или звуков. Где-то ее соблюдают, где-то не очень хорошо соблюдают. Ну, типа, все зависит от тюрьмы или от СИЗО. Ну, вот с ними, значит, связываешься, говоришь, давай наладимся. Он говорит, давай наладимся. Это, то есть, сделаем эту дорогу между камерами. Ну, и ты ему сбрасываешь. Если вот самый простой способ, способ наладки – это когда у тебя камера находится внизу. Ты просто кусок веревки выкидываешь вниз. Они делают из чего бы то ни было удочку, так называемую. Удочка – это просто такая длинная фигня с крючком на конце. Вытаскивают в свою решетку эту палочку с крючком, видят, что конец веревки спускается, цепляют его и затягивают к себе. И получается такая веревка между камерами. Она по длине, понятное дело, больше, чем расстояние между камерами. То есть это сложно объяснить без рисунка словами, но я попытаюсь. Значит, у тебя есть привязанный один кусок веревки к одной решетке и привязанный кусок веревки к решетке ниже. И все, ты привязываешь какой-то груз к этой веревочке, и снизу эту веревочку могут втянуть внутрь и груз вместе с ним. Периодически охранники их там находят, изымают, режут и всячески с ним борются. И зэки плетут свои. Поэтому каждый обыск в том Бутырке, они, наверное, километра по 4 этих веревок у зэков забирают. Естественно, этой же ночью зэки, как пауки, плетут еще 4 километра веревок. Вот это и есть дороги. На этом тюрьма стоит. Это вены тюрьмы. И кровь нас всех. Это наши дороги. И дороги должны быть. И эти канаты нужно плести. Ты не можешь сидеть и считаться порядочным арестантом в СИЗО и не держать связь с другим порядочным арестантом. То есть даже если ничего друг другу не отправляется, все равно каждый вечер все эти дороги налаживаются. По ним же идет информирование. То есть основная это суть дорог. Это, понятное дело, сбор этих каких-то товаров и разгонка этих товаров. Потому что сидит куча зэков, у которых ничего нет, и им там два раза в месяц отправляется немного покурить, немного там каких-то конфет, немного чая. Это символизм, некий, но все равно это происходит. И потом самое главное, чтобы они по системе этих дорог курсируют курсовые, важные информационные сообщения от блатных, от смотрящих за тюрьмой. И они говорят, что должным образом доводим до вашего сведения, что такие-то люди заселились, такие-то люди уехали на этап, или еще там какие-то поводы, по которым там информируют. Это самый прикол, что все, конечно, сидят с телефонами, все на связи и все остальное, и в этом нет никакого вообще смысла, вообще нет никакого смысла. То есть в бумажечках точно нет никакого смысла, а понятно, груз ты не перешлешь в телефоны, но все все равно эти дороги. Потому что иначе будет совсем нечего делать, если не будет этой движения. Потому что дорога – это же не просто ниточка. Ее нужно сплести, ниточку нужно спрятать. Человек должен у этих веревочек стоять, постоянно дергать, что-то там у него должны какие-то конфликты получаться, чтобы их полночи эти конфликты решать из-за этих дорог. И вроде веревочка, это как кошка, дал зэку ниточку, да, как котенку дал клубок, и он там занят играет, так же зэку дал кусок ниток, и он там что-то из них делал, дороги какие-то, и там у него такие приколы. Менты тоже понимают, что если ты зэков вообще лишаешь коммуникации, они, конечно, будут делать упор на коррупционную коммуникацию. То есть они будут пытаться охранникам заплатить, чтобы они что-то там перенесли или сказали и так далее.
Олег Навальный рассказывает о структуре, которая обеспечивает бесперебойную работу этих дорог, как об обычном технологическом процессе на любом производстве. Слушаешь эти истории и начинаешь забывать, что речь в них идет о тюрьме.
Мне было супер интересно, потому что я же логист, и у них мало того, что есть эти дороги, есть транспортные узлы, есть сопроводительная документация, отдельная сопроводительная документация на груз, отдельная сопроводительная документация на документы. Важные документы выносятся в журналы важных документов. Это действительно очень интересная штука. Как она называется? Наверное, точковка дорожника, что-то типа того. Точковка – это любой документ, в котором ты отмечаешь что-то важное. То есть у каждого есть много разных точковок. Самое главное – это у какого-нибудь там смотрящего за лагерем, где он точкует, то есть отмечает, кто там сколько отправил там, на черное, там, на лагерь и так далее, и так далее. Чувак, который смотрит за игрой, точкует, что там кто выиграл или проиграл, сколько он отправил, там, кому и прочее, прочее. Чувак, который стоит на дороге, то есть дорожник, который ответственен за все вот эти веревки, стуки и все остальное, у него есть тоже точковка, это листик, на котором он отмечает, откуда он что куда передал. То есть его камера может быть транзитной, поэтому если идет какой-то груз через его камеру, он отмечает, что он во столько-то получил груз из камеры, и тогда-то этот груз отправил в другую камеру по его назначению. Если отправляются какие-то важные документы или какой-то маленький документы, записочки с сим-картами, там, с чем угодно, со всем остальным, он также делает пометку. Дорожник – это чувак, который стоит у решетки. То есть если камера такая проходящая, это большой транзитный узел, то есть она может держать связь там с 5-6 камерами еще. И другие, и все ему там шумят, и он должен отреагировать, шумят. То есть они ему кричат: «Ур-ур-ур, 228, прими груз». Он его там тащит себе, там есть все, там принял от души в душу, душевно. и так далее. И передает дальше. Он такой чувак, который вот с этими веревочками играется. У тебя идет вот этот сшитый мешок, к нему привязана записочка. Записочка строго определенным образом оформляется. То есть она пишет там, опять же, не словами, там, такими символами, да, там, из такой-то в хаты, такую-то в такую-то хату следует груз. Такой-то груз, и, значит, с ним его сопровождает малява. Ну, то есть вот этот вот сопроводительный документ.
Интересен рассказ Олега Навального и о том, как он столкнулся с настоящей бюрократией во время попытки передать посылку с помощью придуманной арестантами тюремной почты.
Было много лука, передатчики же, то есть у нас сидят 4 человека, какие-то есть друзья, родственники, просто сочувствующие люди, они шлют всякую фигню, ну, фигню или не фигню, и вот, ну, типа, холодно, все решили послать нам много лука, чеснока. Родственники мои, там, жена, у чувака, который сидел, ему девушка, там, 3 килограмма этого лука принесла, как белорус тоже чеснок заслали, ну, короче, сидим, у нас куча чеснока, это лук, ну, мы его давай разгонять по тюрьме, а что, ну, а что с ним делать? Так он прорастет весь и испортится. Ну, и а так все классные, все такие языки сидят, ничего нету, такой бах, килограмм чеснока. Ну, классно, вообще, брат, подогрели нас, давайте там поедим чем-нибудь с чесноком. Ну, это типа такая веселуха. Прикол, я отправлял кому-то то ли чеснок, то ли лук куда-то там через корпуса килограмм. И мне этот лук 2 раза возвращали с половины дороги, потому что говорили, не прав, братан, неправильно написал, там неправильно приписал маляву грузу. Маляву я вложил внутрь, а написал, что она прикладывается еще к грузу. То есть, как будто можно было бы понять, что, ну, с грузом была записка, и она пропала. Вот как бы так. И вот дорожник, который это пересылал, он боялся, что его обвинят в том, что записка пропала. Ну, потому что мало чего в записке. И потом ему скажут, там было 4 сим-карты, на каждой было 100 тысяч рублей. И он будет весь свой срок эти типа, деньги возвращать. И поэтому, конечно, он не хочет. Поэтому он посчитал меньшим злом отправить груз обратно. Ну, и потом скучно ему. Я ему обратно его еще отправил лук, он там мне опять его что-то отправил. А так вроде и ночь прошла. То есть, прям вот прям натурально, если почувствовал, как в почте. Это когда там тебе какой-нибудь транзитный узел возвращает кучу почты обратно, говорит, ну, неправильно, что-то приписали и так далее. Прям один в один такой формализм.
Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
Привет, меня зовут Полина Галуева. И это новый подкаст о том, как Радио Свобода издавала и читала в эфире запрещенную литературу, заполняя таким образом пустые полки в домах советских читателей.
Или там Олеся Куприн открывает атом Набоков.
Ищите подкаст «Пустая полка» на сайте Радио Свобода или в вашем любимом приложении подкастов с 9 февраля.
Герой этого эпизода – Олег Навальный, бизнесмен, младший брат российского оппозиционера Алексея Навального. В неволе Олег Навальный рекомендовал учить языки. Причем начинать он советовал с тюремного. Навальный писал: «Тебя поразит его высокий слог и особенности оформления письменных сообщений. Только не сильно увлекайся, чтобы после освобождения не обнаружить, что в деловых письмах ты подчеркиваешь все, что связано с правоохранительными органами, волнистой линией». Конец цитаты.
Мойка, да, мойка – это лезвие, ну, одно из лезвий, когда ты разбираешь безопасную бритву, и это офигенный предмет, потому что он делает половину важной работы в тюрьме. Что я делал мойкой? Решетку пилил. Ты берешь обычное лезвие, ну, разбираешь безопасную бритву, там есть 2 или 1 лезвие, ты его другим, одно берешь лезвие и зазубриваешь второе лезвие, у тебя получается пила такая. И ты берешь это маленькой пилой и пилишь решетку железную. Ну, то есть это делается очень долго, но все-таки делается. То есть сидишь, ты зэк, у тебя время полно, свободного, 2 часа сидишь, пилишь решетку, и она распиливается. Можно выпилить решетку. Зачем она выпилится, решетка? Чтобы ты мог через систему этих дорог получать грузы, ну, чуть большего объема. То есть тебе где-то там собрали конфет в мешок, и он большой по размеру, и он в стандартную решетку не пройдет. Потому что стандартная вот эта ячейка этой решетки пролазит, ну, примерно сигаретная пачка. Если тебе нужно примерно батон хлеба через нее протащить, то, ну, нужно эту решетку выпилить. И вот ее пилят, делают больше отверстия, получают эти грузы. Потом охранники там видят через пару дней, они приходят ее заваривать, а потом ты дальше ее пилишь. И они заваривают, и ты ее пилишь, и они заваривают, и мойка тебе это помогает.
В тюрьме Олег Навальный много рисовал. Среди его работ были и эскизы татуировок. По этим эскизам он сам набивал заключенным наколки. Вот одна из таких историй.
Мне осталось, наверное, пару дней до выхода. И, значит, я сижу в ПКТ с тремя грузинами. Один там какой-то положенец был, другой какой-то бродяга, такими с тремя прям грузинами-грузинами. У них там полжизни отсижены. Один такой говорит: слушай, Олег, вот я хочу от тебя татуировку. Вот чтобы именно ты мне сделал татуировку. Вот там ангелочек, который через такую... У него, значит, здесь одна вот эта звезда отрицаловская или какая-то воровская, не знаю, не буду даже делать вид, что я в этом сильно понимаю. И, значит, он хотел так, чтобы у него здесь была такая цепь, и здесь такой православный крест, и через этот православный крест и цепь ангелочек как бы эту звезду натягивает. Вот такая вот у него была идея. Я, значит, отрисовал ему этот эскиз. И он говорит: ну, накали ангелочек хотя бы. Я ему говорю: ну, как я накалю? Мы сидим, а это помещение каменного типа. Это такая штука, где вообще ничего нет. То есть там даже кровать пристегивается, ну и вообще нет ничего, ну то есть, понятное дело, никакой тату-машинки, ну ничего нет, вода просто и все. И тебе там три раза в день, один раз в день выпускают на прогулку и три раза в день приносят пожрать. Он говорит: сейчас мы все типа сделаем. Он, значит, там шумит в дверь, то есть стучит в дверь. Вот стучит нельзя, говорить, нужно, говорит, шумит в дверь, зовет охранника, просит у него иголку. Ну, значит, чтобы типа зашить что. Потому что по журналу охранник приносит иголку, и там по журналу он должен сдать ее. Дальше происходит обычный диалог, где он шутливо требует от этого, значит, бродяги-грузина расписаться в журнале за иголку. Тот, естественно, устраивает скандал, потому что не по жизни бродяги из Грузии нигде расписываться. Это вообще какая-то мусорская подстава. Ну, значит, получаем иголку. Он говорит: сейчас сделаем жонку. А он, значит, берет вот эту обычную зайковскую кружку алюминиевую и под ней поджигает станок бритвенный, вот этого, из которого вытащили из него лезвие. Это просто пластмасса черная. Он ее поджигает, она начинает коптить. Он, значит, полностью обкоптил всю эту кружку алюминиевую, взял лезвие, эту копоть этим лезвием собирает. Такая получается горка вот этой черной копоти такой. А далее потом он берет мыло обычное, мылит им руки. Помылил немного руки, у него такие руки все пенные. Берет эту пену, так снимает и перемешивает вот с этой черной фигней. Получается такая супер густая черная пена. Ее немножко в ней, ну он прям смотри, говорит, такую спичку в ней ставит, в ней стоит спичка, она супер густая. И он говорит: вот это типа краска. Я говорю: и что, типа это краска? Он говорит: ну типа бей. Я говорю: а как типа бить? Он говорит: ну вот бери иголку. То есть берешь иголку, так обматываешь немножко ее ниточкой, ну, чтобы она краску была, макаешь вот в эту черную фигню, и прям типа сидишь и колешь чувака. Вы понимаете, что иголка швейная, которую дают, выдает какой-то продольный, это нифига не татуировальная машина. Ну, то есть она толще гораздо. Я когда рисунок это колю, я прям слышу, как у нее прокалывается кожа. То есть прям слышу, он начинает, естественно, кровить, как свинья, ну, потому что нифига себе, я ему типа протыкаю, что значит такое лежит, истекает кровь, я его тыкаю вот этой черной жижей. А у чувака гепатит еще, гепатит С. И я такой сижу и смотрю, у меня вроде ран на ноге нет, думаю, ну это пиздец, нужно просто быть дебилом, чтобы попасть в это в последний день, типа от свинки, просто заразиться гепатитом С от какого-то чувака, просто каляя ему какой-то, просто какой-то грязи, вообще просто тыкая в него, в его тело. Но было весело вообще, собственно говоря, гепатита не было, и, ну, и этот чувак, которому я холол, был такой более-менее нормальный тип. Опасная, но добрая история.
В эссе Иосифа Бродского «Писатель в тюрьме» автор писал: «Тюрьма – это недостаток пространства, возмещенный избытком времени. Для заключенного и то, и другое ощутимо». Олег Навальный словно вторит этой мысли в своих воспоминаниях о тюрьме. «Время – это твой единственный ресурс и твой главный враг одновременно. Если найти несколько занятий и выстроить их в очень плотный график, от которого будешь постоянно отставать, у тебя появится ощущение, что времени постоянно не хватает, и оно летит. Шах и мат время», – пишет Олег Навальный.
История про тюремные дрова. Тюремные дрова – это вафельные полотенца. Я не знаю, каким образом и где их изготавливают, и почему их так сделали, но они нифига не дымят. То есть, если ты возьмешь вафельное полотенце и подожжешь его, оно будет гореть, очень хорошо будет гореть, но оно дымить не будет, и никакого не будет запаха создавать, ну, практически. Этим пользуются зэки, поэтому, в общем, с помощью этих полотенец готовят себе, разогревают себе еду. То есть, ты берешь вафельное полотенце, нарезаешь его полосками, скручиваешь такими трубочками, чтобы получалось, ну, чтобы у тебя внутри был доступ воздуха. Поджигаешь ее, и она начинает так гореть. И у тебя, ну как, она еще так горит специфически, потому что она вот как бы выгорает. Вот эта выгоревшая часть, она никуда пеплом не становится, она просто как бы застывает. И тебе нужно ее руками отрывать. чтобы пламя было. И если ты не отрываешь руками, то пламя не происходит. И поэтому это выглядит так достаточно забавно. Один зэк стоит с пластиковым пакетом, который натерт мылом каким-то. Значит, ну, с водой, например. В ней снизу, чуть ниже, зэк стоит с этим полотенцем, который горит. И он так руками отрывает у него сверху части. И он, значит, этот пластиковый пакет греет. Если ты смажешь мылом полиэтиленовый обычный пакет, то его огнем, ну, он не расплавится, ничего не будет. Поэтому это выглядит как волшебство. Один зэк берет вафельное полотенце, поджигает, и оно прям реально горит, как дровище. Другой держит просто обычный полиэтиленовый пакет, и он не прогорает, и в нем кипит вода. Ну, или что угодно можно сделать. Можно взять алюминиевую тарелку, положить туда какое-нибудь там мясо вареного, или там просто мясо, которое там пришло тебе в передачке, и вот с помощью вот этих дров просто сделать из него шашлык. Это просто восхитительно. Можно шашлык в камере у себя, как прям дождаться майских, сделать шашлык, типа быть человеком. Это, во-первых, волшебство, потому что ты видишь, у тебя куча огня, делается тепло, вроде никакого нет дыма, и там и сделал еду, и у тебя все эти желтые руки, потому что ты этот кусок этого полотенца, когда отрываешь, то есть это не пепел получается, а он, видимо, из какой-то синтетики лютый сделан. Поэтому у тебя красят очень пальцы. А ты же еще моешься раз в неделю, поэтому ты потом пол недели ходишь, у тебя такая желтая рука, и с ней нифига нельзя сделать. Ну, то есть это забавно. Звучит как волшебство.
В своем эссе «Писатель в тюрьме», о котором я сегодня здесь уже упоминал, Иосиф Бродский писал: «Ни одна система, созданная человеком, не совершенна. И система угнетения не исключение. Она подвержена усталости, трещинам, которые вы обнаружите с тем большей вероятностью, чем дольше ваш срок. Другими словами, нет смысла смирять свои убеждения по эту сторону стены, потому что вы можете оказаться за ней. Вообще же, в тюрьме выжить можно, хотя надежда – это как раз то, в чем вы меньше всего нуждаетесь. Входя сюда, кусок сахара был бы полезнее». С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы», сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Героем следующего эпизода «Азбуки тюрьмы» будет гражданская активистка, глава московского отделения партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова Ольга Шалина.
У нас был случай на перегоне между Екатеринбургом и Марьинском. Девчонка-цыганушка такая супербоевая была, очень просилась в туалет, ее не выводили, потому что они имеют право открывать дверь клетки, только если они в численном преимуществе. То есть они подходят втроем к клетке, отрывают клетку, выводят тебя. Ментовские правила понятны, но писать-то хочется. Цыганушка обозлилась, пописала в стаканчик. Ну и в следующий раз через эту решетку плеснула в этого мента. А она девка вот ростом там, я не знаю, просто метр там, не знаю, не больше. Ты ее даже не ударишь, потому что она слишком маленькая, это унизительно как бы. То есть мент просто матерился и убежал.
Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания!